направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня тема нашего эфира – саркопения. Что же это такое? Это прогрессирующее уменьшение мышечной массы и силы. В основном, конечно, это происходит в более пожилом возрасте, хотя есть и вторичные факторы. На самом деле, об этом мы тоже поговорим, почему вот эта слабость мышечная возникает, причем в серьезном состоянии. У нас в студии руководитель консультативно-диагностического центра РНЦХ имени Петровского, кандидата медицинских наук, врач-рентгенолог Анастасия Михайловна Филимонова. Здравствуйте, Анастасия Михайловна. Что же такое саркопения простыми словами? Давайте сейчас без науки.
Ну, вы уже сказали, Наталья, саркопения – это уменьшение массы мышц, силы и функциональных способностей. И действительно, если раньше это считалось возрастным заболеванием, то сейчас мы активно говорим о том, что у детей мы встречаем часто метаболический синдром, ожирение, инсулинорезистентность.
О, да.
Когда вырабатывается вроде как в нормальном количестве и глюкоза, и инсулин, а клетки нечувствительны к инсулину. Поэтому уже даже у детей есть такой диагноз и ожирение, и саркопения, и саркопеническое ожирение.
Что это такое происходит? Почему вот об этом еще чаще стали говорить? Потому что, на самом деле, эпидемия и ожирение, и плюс возраст землян, да, он с каждым годом становится, ну, больше более пожилых людей дальше у нас ведь на Земле, правильно?
Ну, конечно, у нас век гиподинамии, да.
Да.
И сейчас очень радостно, что новые национальные проекты «Активная и продолжительная жизнь». Сейчас все больше и больше говорят о превентивной медицине, о физической активности, но заговорили еще и потому, что саркопения является фактором риска многих заболеваний, таких как сердечно-сосудистых заболеваний, которые занимают первое место среди летальности. И самое интересное, что очень много работ, серьезных работ, они проводились и в Соединенных Штатах Америки, и в Южной Корее, работы по корреляции, по связи между саркопенией и когнитивными нарушениями, то есть нарушением памяти, то, собственно, как бы сейчас вот о чем тоже много говорят, о профилактике деменции, да, как это возможно профилактировать. Вот, в общем, нашли прямую связь между состоянием мышц, между силой, там, мышечной массой, объемом и именно когнитивными нарушениями. Ну, вот это очень, конечно, интересно.
Еще как интересно. Я думаю, сейчас все больше и больше таких интересных разработок будет, тем более возраст молодости продляют. Я думаю, больше и больше и больше и больше будет продлять. И, соответственно, конечно, и люди дольше живут и сталкиваются уже с таким явлением. Кстати, вот по поводу факторов риска. Вообще, все-таки давайте начнем так. Это болезнь или естественная часть старения?
Ну, на самом деле саркопения, болезнь это или такой симптомокомплекс, это такой дискутабельный вопрос, потому что международная классификация болезней, такого кода, как саркопения, нет. Есть там такие более близкие там коды, там мышечная дистрофия, атрофия, но это немножко другое. Вот, поэтому на сегодняшний момент саркопению расценивают как симптомокомплекс проявления. Хотя есть и европейские тоже ассоциации там по борьбе с саркопенией, но пока вот считают это таким симптомокомплексом. И вы тоже, Наталья, сказали по поводу, что все хотят жить долго, но как раз-то сейчас...
И активно, что самое
как
главное.
Как раз сейчас все задумались о том, что понятно, что долго, но хотелось бы и активно, и качественно, да, то есть в здравом уме и трезвой памяти прожить до конца дней своих, и, конечно, нужно уже практически... там, со зрелого возраста уже об этом задумываться.
Вот давайте сейчас задумываться. Будем о профилактике много говорить. С какого возраста нужно задумываться действительно о том, что профилактировать эту самую саркопению и когнитивные тоже нарушения? Тут симптомы, вот тут, наверное, на самом деле много очень нужно моментов учесть. Но, тем не менее, с какого возраста? Об этом говорим. Мы сейчас не будем говорить о детках, да, о которых ожирение, хотя... Вот видите, в начале программы сказали, вот это слабость мышц. И даже я понимаю, что такие дети приходят к эндокринологу. Там, наверное, саркопения занимается уже врачи эндокринологи,
да? Ну, на самом
да?
деле...
Кто занимается вообще? Какие врачи саркопении?
Вы мне, видите, вы мне запретили говорить про деток.
Нет, я не запрещаю. Пожалуйста, говорите.
Но на самом деле, получается, это уже ноль плюс, да? То есть получается, что и подростки сейчас часто лежат там на диване, с телефонами там, сидят за компьютерами, а это уже гиподинамия, и если провести тоже вот диагностическое исследование биоимпедансметрию, на которой очень хорошо видно там количество мышц, количество жировой ткани, но это несложно, оно проводится, там такие датчики, что встает пациент на панель, так. Держится за определенные ручки и показывает антропометрические твои данные, тоже там рост,
вес. Это в фитнес-центрах, по-моему, такие,
ну,
да?
Ну, есть, да, но они разного уровня, получается, есть аппараты у эндокринологов, они более такие навороченные, можно сказать, и, конечно, там больше параметров показывают, вплоть до того, какую калорийность тебе, ну, вот пищи тебе нужно соблюдать в течение дня, сколько тебе нужно белков, жиров, углеводов, такие более уже такие современные продвинутые аппараты. И мы как раз с сыном ходили тоже на такое исследование. Ну, сына-то как раз похвалили, сказали, что давно не видели таких хороших цифр, такое правильное соотношение мышц и жира.
Так, потом, чем сын занимается? Сразу вопрос к маме.
Ну, никаким серьезным спортом, но физическая активность постоянно присутствует, да, там, футбол, баскетбол.
Нормально, так как у вас. А так футбол, баскетбол с утра до вечера, да. Так.
Поэтому, ну, то есть в любом случае уже стоит задумываться и с подросткового возраста, когда физическая нагрузка, она всем нам нужна. И, конечно, стоит задумываться тоже о том, что мы едим, о качестве нашей тоже пищи, о количестве и соотношении белков, жиров, углеводов. Ну, интересно, кстати, я, конечно, вот не задумывалась там ни в 14, ни в 16 лет об этом, честно скажу, ни даже учась в медицинском институте. Я уже ближе там сама, там, ну, 45 плюс, наверное, задумывалась, прям так задумалась об этом. Вот, но сейчас смотрю тоже и по сыну, и по племянникам, в любом случае, они читают, читают тоже, изучают там и микроэлементы, задают мне кучу вопросов и о биологических активных добавках, что надо, что не надо, а какой белок, а протеины.
Радует.
В общем, конечно.
Занимаются собой? Нет, ну
иногда избыточно это все.
Это хорошо, а рядом еще самое главное не интернет, а мама, которая все знает, все это прошла, на самом деле, медик, это великая вещь. Ну, слушайте, а вот по поводу питания мы чуть попозже поговорим. Вот давайте поговорим, в каком возрасте начинает та самая потеря мышечной массы, которая уже чувствуется. Хотя вот если мы сейчас вот как раз мы от детей, наверное, от подростков не уйдем. На самом деле такая ситуация часто встречается, когда эндокринолог, невролог говорит, боже, у ребенка нет мышц. И причем не зависит от того, что ребенок полный или худой. То есть активности практически нет. Он дошел от школы до дома, в таком состоянии сел у компьютера, либо лег. Все.
Там мало того, что уменьшается объем мышц,
так.
Плюс и структура изменяется. Там идет такая жировая перестройка, то есть жировые такие прослоечки в самой структуре мышц.
Угу.
Поэтому очень тяжело потом добиться обратного развития.
Того, что даже если в таком юношеском достаточно
свежем... В любом случае, да. Не стоит упускать эти моменты все даже в таком молодом возрасте.
Вообще, давайте про мышцы поговорим, значение мышц, потому что многие, ну, как бы считают, что мышцы, да, само собой, не должны быть, но чё же я культурист или там что-то там спортом каким-то профессиональным занимаюсь, потому что, ну, 6 тысяч шагов в день я хожу. Уже хорошо, кстати, неплохо.
Ну, 6 тысяч – это хорошо. Иногда да. пациенты приходят, говорят, вот 3 тысячи по офису я нахаживаю.
3 тысячи, ну, кто на машинах, конечно же, и не пользуется каким-то видом транспорта, это печально, это грустно. Потому что рано или поздно, вот что происходит вообще с телом, когда мышцы особо не работают?
Ну, вообще мышцы есть разные, да, есть гладкая да. мускулатура, это вот наши внутренние органы, там желудочно-кишечный тракт, сердце выстилает.
Об этом забывают, кстати.
Мы говорим, ну вот когда мы говорим о саркопении, мы говорим о поперечно-полосатой мускулатуре, та, которая, которой мы можем управлять, мы можем двигать мышцами. Вот это поперечно-полосатая мускулатура, и, конечно, они важную функцию несут и двигательную, и обратную как бы связь и на вегетативную нервную систему, и на когнитивные функции, и на кровоснабжение, ну, в общем, кровоснабжение по всему организму, да, то есть и что артерии, что вены. Поэтому, ну, в любом случае, вот как говорят, вставайте на беговую дорожку, делайте грейд, то есть такой вот угол подъема и
в гору,
чтобы качать именно четырехглавые мышцы бедра, потому что там ее тоже иногда называют вторым сердцем, но потому что идет все равно перекачка крови, то есть и отток там по венам, и артериальный приток, он идет тоже благодаря мышцам.
Угу. Давайте вообще поговорим о таком диагнозе саркопении под знаком вопроса. А как человеку, сначала человеку понять, что у него что-то похожее происходит вообще? Какие симптомы говорят? Ну, не то, что он устал, все, сил нет, это мы все устаем. И вот даже вот сейчас СМС-сообщение пришло, о чем может говорить окаменение как групп мышц и ткани вместо дряблости? Вот что-то такое интересное сейчас объяснить.
Ну, это уже гипертонус, да, это немножко другое.
Другое, да?
Да. А что касается, чаще пациенты, конечно, приходят там 45+,
да.
с жалобами, что ну, вот стало тяжело подниматься по лестнице.
Там, хотя ну, с весом все нормально, казалось
да,
бы,
да? Да, да, да. Угу. А, конечно, кто пробует там какие-то эксперименты носовые, проводит дома, да, не занимаясь там спортом, он может попробовать там сделать там 10 приседаний, понять, насколько тяжело ему это дается.
Но если он никогда там спортом не занимался, в принципе, это же не сразу саркопения.
Да, да, да.
Например.
Люди приходят там, жалуются, что вплоть до того, что там мою голову, то есть устают руки.
Угу.
Ну, тут, конечно, надо разбираться и шейным отделом позвоночника.
То есть там сложно еще вычленить,
получается,
да,
что диагноз? Люди, как, ну, то есть как с таковой саркопенией под вопросом, они не приходят, они приходят с другими как раз-то жалобами, они приходят и к эндокринологу, и к терапевту, и к неврологу, а уже как раз-то вот наша цель, как врачей, вспомнить, ну, тоже угу. не только фиксироваться
да.
на основном заболевании, с которым пришел пациент, ну, не всегда то время, отведенное, да, сейчас жесткое достаточно на прием пациента тому, около 15 минут, достаточно для того, чтобы системно взглянуть на пациента и тоже оценить не одну какую-то жалобу и систему, с которой он к себе пришел, а и посмотреть на состояние всего организма. Потому что это же очень интересно. Хорошо, там пациент жалуется, что ему там тяжело подниматься по лестнице. Первым делом там невролог проводит осмотр, смотрит, нет ли каких-то тоже там очаговой симптоматики, не связано ли это с патологией там пояснично-крестцового отдела, то есть остеохондрозом там, да, и грыжами.
Uh-huh.
Если нет, если это такой общий процесс, то всегда целесообразно оценить, ну, тоже уровень микроэлементов, какие дефицитарные состояния, там, витамины, В12, и фолиевую кислоту. Поэтому ну вот в нашем консультативно-диагностическом центре врачи занимаются именно, ну, именно принимают пациента вот с уклоном на превентивную медицину,
uh-huh.
пытаясь как раз вот на ранних стадиях профилактировать какие-то заболевания и тоже направить пациента сдать кровь на маркеры старения, ну, те, которые там тоже, ну, далеко не
есть
все...
Есть маркеры старения?
Ну, далеко не все они входят в... оплачивается там система ОМС, да, и врачи чаще не имеют возможности там их назначить, но пациент сдает на платной основе эти анализы. Но я даже ничего такого хитрого и сложного сейчас не говорю, то есть есть там тот же гомоцистеин, да, который не так часто назначает пациентам там сдавать. Вот, то есть это как-то не что-то новое, не какой-то новый параметр, да, он да, всегда да. там был известен, но по нему тоже по состоянию можно уже понять риск там поражения сосудов, атеросклеротического поражения и состояние там многих систем и органов, и своевременно тоже назначить лечение.
Слушайте, как интересно, а у меня вот такой вопрос, а все-таки саркопения кого больше касается, ну, мужчины или женщины, у кого она раньше начинается? Потому что все говорят, что, ну, женщины, они все такие активные, у нас заряженные гормоны.
Сейчас современные.
Ну, конечно же, да, мы сейчас историю Бенджамина Баттона не вспоминаем, это вообще эксклюзив, но тем не менее, мы же все хотим быть молодые, активные. Я уже даже, мы вот сейчас поговорим, что кто-то начинает только там в 50 лет активный там фитнес, марафоны и прочее, 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 чтобы укрепить мышцы.
И достигают успехов.
Да.
И побеждают.
Да, да. Все-таки саркопения у кого больше, но чаще,
все равно
с кем сталкиваемся?
Чаще сталкиваются женщины,
потому что
мы очень гормонозависимы,
понятно.
У нас возникает климактерический период, то есть снижается там уровень эстрогенов, и чаще заболевания щитовидной железы, гипогипертиреозы.
То есть за этим надо следить?
Да.
Потому что у кого-то ранний климакс, это, кстати, слушайте, Анастасия Михайловна, если ранний климакс у женщины, сейчас просто мы с гинекологом много раз в эфире на эту тему говорили, то это уже прямой риск и остеопороза получается, и остеопении, да?
Ну, остеопороз-то он рука об руку идет с саркопенией как раз.
А как рука об руку? Почему?
Ну, потому что что является профилактикой остеопороза, это как раз движение мышц, силовые упражнения, и в любом случае мышцы вырабатывают миокины, такие специальные вещества, которые, в свою очередь, стимулируют выработку остеобластов, таких клеток костей, которые вот как раз обновляют кровь и не дают возможности снижать ее прочность. И вообще, вот, ну, то есть мышца, она там, да, через сухожилие прикрепляется к кости, естественно, когда идет физическая нагрузка, идет и воздействие на кость, ее тоже стимуляцию, поэтому тут в любом случае есть просто как раз несколько фенотипов вот саркопении, есть ожирение, просто саркопении, саркопеническое ожирение, и есть как раз саркопении с остеопорозом.
Ух ты.
Вот, то есть это тоже как некие такие фенотипы.
А что чаще с чем чаще сталкиваетесь врачи?
Вот саркопеническое ожирение как раз.
Угу.
Потому что идет метаболический синдром.
Да.
Как раз вот мы назначаем пациенту биоимпедансметрию. Есть еще тоже очень интересные, как раз сказали о остеопорозе,
да,
есть денситометр. Вот, но в любом случае современные денситометры, они включает такую программу, как абсорциометрия, которая как раз измеряет тоже, и главное, наглядно очень показывает тоже, там есть цветовое такое картирование, показывает количество мышц, жира именно подкожно-жирового жира и именно висцерального. Так вот как раз висцеральный, он очень прогностически опасен, именно этот жир, который между органами, да, который вот не просто подкожный, потому что он как раз вырабатывает такие медиаторы воспаления, адипокины, которые поддерживают, там медленно, но верно, но они поддерживают такое хроническое воспаление и утяжеляют течение всех заболеваний, таких как там сахарный диабет, в частности.
Даже онкологические заболевания возникают, уже об этом
все заболевания, да, получается. Я, собственно, и начала заниматься этой темой изначально как рентгенолог,
да,
потому что ну, проводила исследования компьютерной томографии, магниторезонансной томографии, и как раз, ну, понятно, что пациенты приходят не просто там вот на исследование, вот у меня саркопения под вопросом, они приходят на исследование своего основного заболевания, да, там и брюшную полость, обследуем малый таз, там онкологию выявляем, но параллельно мы можем оценить и состояние мышц, и состояние мышц, и объем измерить, определенное тоже есть там уравнение и программы, чтобы там, ну, там ягодичные мышцы, например, и паравертебральные там на уровне там третьего поясничного позвонка. И также на МРТ мы очень хорошо смотрим структуру. То есть мы видим прям вот эту жировую такую перестройку мышцы.
Вот это да.
И как раз-то реабилитация после оперативных вмешательств, она отягощается, ну, то есть она более затруднительная именно у пациентов, у которых выражена саркопения.
Вот так вот, дорогие друзья.
И сейчас с этого года как раз в клиническую рекомендацию вошла онкореабилитация. То есть реабилитация при онкологических заболеваниях, это тоже в том числе направлено на приостановку и коррекцию именно саркопении в том числе.
Слушайте, а вот по поводу диагностики, вот золотая диагностика саркопении, вот если человек, например, подозревает, что у него что-то не так, он идет к специалисту, да, к врачу, говорит, да, что-то у нас вот, надо нам обследоваться. Вот что необходимо сделать? Вот вы сказали, МРТ, КТ там уже поэтому видно.
Но дело в том, что самое простое все-таки, да, алгоритм у нас идет, самое простое это биоимпедансметрия, которая там с минимальной погрешностью, но покажет как раз-то вот массу мышц, массу жировой клетчатки. И сейчас, знаете, сейчас даже есть более такие простые бытовые тоже такие весы, которые достаточно, кстати, точно показывают. Тоже
правда?
Вот это состояние, ну, весы, да, с биоимпеданс, ну, метрии, ну, там просто, то есть, главное, обязательно условие, там, голыми ногами встаешь, как на весы, вот, и там синхронизируешь это с телефоном, и на программе...
Вы проверяли, то есть, похожие показания этих весов?
Вот в том-то дело, да, проверяла, что с профессиональными, там, даже, там, биоимпеданс метром достаточно похожие вот эти цифры, да.
Как здорово, слушайте. Ну, слушайте, по поводу питания. Питание, хронические заболевания, гормоны, как-то вот это все влияет, да, если есть гормональные нарушения в организме? Какие-то хронические заболевания, например, сахарный диабет, в плане того, что не только влияет на развитие саркопении, но как-то ее омолаживает. У нас же многие заболевания уходят в более молодой возраст. Потому что, когда я вот готовилась к эфиру, да, читала про саркопению, это все-таки это болезнь в основном пожилых, очень сильно пожилых людей. А потом я стала вникать и смотреть, что происходит. На самом деле, совсем это не так. Вы сейчас вообще про подростков мне сказали. Это вообще удивительные вещи нам всем. Да, тем не менее, какие заболевания притягивают саркопению быстрее, хронически?
Ну, в первую очередь, конечно, опорно-двигательные системы, да, заболевания, но это как раз не системные заболевания, а именно опорно-двигательные, когда у нас вынужденно снижается двигательная активность там той или иной конечности.
Будь здоров, Женечка.
Получается. И поэтому, конечно, ты, ну, вынужденная получается локальная такая перпендикулярная атрофия, потому что конечность недвижима. Вот. А что касается системных заболеваний, то, конечно, вот и все аутоиммунные заболевания. И,
ревматоидный артрит.
Да, вот я именно это имею в виду, да. И сахарный диабет, все это рука об руку тоже идет с саркопенией.
Вот так вот, дорогие друзья. Ну что, послушаем новости, после этого вернемся и продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о саркопении. На самом деле тема очень интересная. Как казалось, саркопения – это не значит, что мышечная какая-то как раз усталость, атрофия и прочее в более пожилого возраста. Нет, сейчас и подростки ей, к сожалению, страдают. Поэтому мы больше на профилактику сегодня с Анастасией Михайловной здесь как раз говорим, потому что профилактика возможна. Напомню, у нас в студии руководитель консультативно-диагностического центра Эрнстхаймера и Петровского, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Анастасия Михайловна Филимонова. Итак, перед тем, как ушли на новости, говорили про питание, про хронические заболевания, точнее, извините. Питание мы еще не обсудили, добавки и прочее, прочее. Так как, вы сказали, саркопения, она с остеопорозом идет прям рука об руку рядышком тут, то я хотела бы спросить про разные добавки, которых миллионы, каких только нет. Ну, самый известный, конечно, витамин D, про который все говорят с утра до вечера, что его надо принимать всегда, 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 даже на лето никаких перерывов не делать. Вообще витамин D как-то в этом участвует? Либо, ну, как бы он полезен, но, извините.
Витамин D играет огромную роль вообще в улучшении нашего метаболизма, да. Многие врачи называют его стероидным гормоном, потому что он, ну, действительно, то есть очень много там полезных веществ, там, начиная от холестерина до стероидных гормонов, из него получается тоже трансформируется. И витамин D, конечно, несет огромную положительную роль для функционирования нашего организма. Uh-huh. Вот, это, конечно, это бесспорно. И интересно, кстати, по поводу БАДов, что сейчас с сентября месяца будет новый закон на уровне Минздрава, который разрешит использовать, ну, назначать пациентам биологически активные добавки.
Да.
Понятно, что они все получают регистрационное удостоверение, uh-huh. вот, но в любом случае, то есть в рамках приема, вот, будет возможность у врача также назначить и БАДы соответствующие.
А у меня сразу вопрос по поводу, сейчас мы к БАДам вернемся, Анастасия Михайловна. Где-то я давно читала еще, когда эпидемия коронавирусной инфекции была, и все большие дозы витамина D принимали, что это профилактика и прочее, чтобы не заболеть, чтобы не разболеться тяжело. И были какие-то то ли исследования, то ли там даже кто-то врачи официально заявлял, что людям старшего возраста, старше там 60 лет, смысла в витамине D абсолютно никакого нет, потому что он не усваивается. Так это или нет?
Но это неправильно, нет. Uh-huh. Витамин D усваивается, и наоборот, сейчас врачи и терапевты, там, эндокринологи, неврологи, то есть при любом, то есть как заболевании у пациента, как раз-то советуют держать витамин D на верхней границе референтных нормы, ну, там в зависимости от лаборатории, да.
Да.
Вот, поэтому в любом случае там, там порядка 80 единиц. И пациенты, кстати, отмечают при нормализации уровня витамина D, отмечают и то, что увеличились силы, улучшилось настроение. Очень много работ проводилось именно вот так вот локально на витамин D. И, конечно, ну, я сама очень верю именно в этот витамин, да. Конечно, есть много разных дебатов по поводу микроэлементов. Uh-huh. То есть пациенты там сдают вот эти дорогостоящие, да, анализы там на микроэлементы, и тоже нужно знать, как трактовать, потому что там нормальный уровень определенных микроэлементов в крови не значит, что такой же уровень будет и в тканях организма.
Ух ты, как интересно.
Вот это интересно, да. Поэтому, конечно, нужны специалисты, которые собирают анамнез, смотрят на другие параметры, там общие биохимические анализы крови, тоже, соответственно, смотрят на пациента, на кожу, там, да, сухость, там...
Дряблость.
Соответственно, вот эти вот тоже там родины, большое количество родинок. Это все на самом деле, то есть вкупе мы собираем все эти такие микросимптомы. И,
даже количество родинок?
Ну, конечно, да. То есть, знаете, с возрастом, соответственно, гиперпигментация вот это возникает. Очень много пожилых людей, но это тоже все не просто так. Поэтому сейчас очень много, да, врачей советуют и селен, и магний, но все это, опять же таки, все эти рекомендации нужно получать именно у специалистов с высшим медицинским образованием.
А не в интернете у всех подряд,
да? Да, да, да. И, конечно, у профессионалов.
Вот по поводу гиподинамии хочу поговорить, с саркопенией, которая напрямую связана. Мы уже об этом говорили, да? С возрастом все меньше, да и даже не с возрастом, вообще мы уже поняли, все меньше и меньше хочется как-то ходить, где-то чего-то участвовать, да, в чем-то, в каких-то физических нагрузках, так далее, там подобное. Лучше посмотреть, что-нибудь полежать, поваляться и прочее. Вот, профилактика физически, вот какие физические нагрузки нужно начинать с какого возраста? Вот это у нас будет сейчас профилактика саркопении. Потому что вот, опять же, готовясь к эфиру, там уже полноценный комплекс был расписан для профилактики, чтобы у вас ее не было, обязательно нужно плавание, ходьба и велосипед. Почему-то вот эти три прям вот вида спорта выделяли, что это основные нагрузки, они необходимы вот со всех сторон. И тогда вы уже тут прям вот не заболеете. Ну, не то, что не заболеете, да, но мышцы у вас будут прекрасны и кости.
Ну, вы сказали, Наталья, начинать, я бы сказала, продолжать, да, как-то хорошо бы не прекращать их, как с детства, да.
Кто-то не начинал, как с детства.
Мы начинаем, и хорошо бы их продолжать, и, конечно, все очень индивидуально. Для профилактики саркопении лучше именно силовые тренировки.
Да? Да. То есть вот эта вещь, которая все-таки вокруг, все фитнес-тренеры, спортсмены говорят, силовая, без нее никуда. А не хочу я силовую, не хочу. Вот я
вот
люблю бег.
Да, вы как раз-то...
Или плавно. Ну не хочу я силовую, понимаете, не люблю я гантели. Сказали, все, это плохо, все.
Вы как раз, да, вы как раз начали тоже меня... С языка сорвали то, что я хотела сказать. Конечно, тут не надо забывать о том, о нашем психологическом комфорте, о получении удовольствия. И если мы будем там через силу ходить на тренажеры там, и смотреть на часы, сколько секунд еще осталось до окончания занятия, да, конечно, ни к чему хорошему это не приведет. Это приведет только к гипертонусу и все. Вот, наоборот, к спазму мышц и к негативным эмоциям.
Как психосоматика все-таки, негативным эмоциям, у нас тут работает,
да, да, да. Поэтому, конечно, нужно в первую очередь выбирать, что нравится, и в первую очередь нужны именно аэробные нагрузки. Это нагрузки на свежем воздухе.
Ходьба?
Ходьба та же, да.
А все равно, что быстрая, не быстрая ходьба, или все равно просто прогулка, знаете, спокойным темпом 2 часа, например,
как говорят профессиональные реабилитологи, да. Ты должен идти с таким темпом, чтобы вот ты, ну вот, чтобы ты мог разговаривать по телефону с такой вот еле слышимой одышкой. Ну, то есть вот такой темп должен быть.
Это проверка
быть.
Такая.
Так, ну, такой темп, да, что вот такая, ну, небольшая такая минимальная одышка, но ты сможешь разговаривать, да. Поэтому... Ну, в любом случае, профессиональные врачи, да, они же дают рекомендации и в зависимости от антропометрических данных, и от соматических заболеваний, и тот же, кстати, вот аппарат биоимпедансметрия, понятно, что окончательное заключение должен трактовать специалист, врач, а там тоже, в принципе, прописано, с какой силой, частотой ударов сердца тебе нужно делать упражнения, там, кардионагрузку, да, там, 130, к примеру.
Да, чтобы... Вот. Слушайте, как интересно. А вот, вот вопрос по поводу качаться после 60 уже поздно, на самом деле. Либо нет, скажите. А вот тут... если, да, вот если вот начать... Вот мы в начале эфира говорили, да, если начать, например, физическую... активную нагрузку после 55-57 лет. Если ты в течение жизни вообще, в принципе, как физнагрузку, у тебя до остановки, до обратной, там, до работы дошел и все, дома посидел.
Ну, вы понимаете, все нужно делать последовательно. То есть, ну, во-первых, никто,
но это реально?
Во-первых, никто не говорит, что нужно именно качаться, да. Ну, а во-вторых, все можно последовательно начинать там с комплекса «Здоровая спина». И сейчас прекрасные, кстати, комплексы, у меня мама подписана тоже и участвует ежедневно в московском долголетии. Вот я тоже, когда случается, что вижу собственно, эти занятия, да, там и танцы у них есть.
Да, там все, что хочешь, есть.
Да, и вот эти занятия там, ну, по типу лечебной физкультуры, ну, то есть это тоже силовые нагрузки те же самые. То есть никто не говорит там обязательно именно идти на тренажеры в 70 лет. Но, кстати, очень много случаев.
Ну вот посмотришь иногда в интернете, там такие ролики, ну вот просто смотришь 70-80 лет, такой накачанный человек, ну, взрослый. Даже не скажешь, что и там вы, пожилой человек, не назовешь, и женщина, и мужчина.
Вы сказали, да, в начале передачи, да. Что интересно, что они очень-очень много людей, кто начинает это в 50-55 лет.
Да. Просто хотят другое качество тела, другую жизнь.
Можно задуматься, да, насколько все-таки у нас огромный потенциал вообще у организма, насколько мы можем восстанавливаться.
Ну, я знаю, что вы там работаете докторский, тут скоро напишите. У нас эликсир молодости готовится, раз у нас тема саркопения, я чувствую, к этому все равно подводит. Нет, ну правда, все же хотят.
А знаете, как эликсир молодости?
Да.
В любом случае. Это такая системная, структурированная работа каждый день над собой. То есть, мне кажется, вот на сегодняшний момент именно
это генетика?
Эликсир. Просто так.
Да.
Ну, генетика тоже есть, но тем не менее у нас может это проявиться, да, и в то же время не проявиться. Куча людей, у которых по генетике есть риск возникновения Альцгеймера, и мы этих пациентов видим в нашем консультативно-диагностическом центре, uh-huh. которые занимаются именно когнитивные тренажеры, если так можно сказать,
да.
И в любом случае, то есть у которых нет проявления этого заболевания, хотя по генетике есть все риски.
Uh-huh.
Ну, в любом случае, очень многое зависит от нас, но это правда такой ежедневный труд, и потому что мы думаем, да, что мы едим, как мы двигаемся, как мы живем, в любом случае, это и есть этот эликсир. Такого, чтобы выпить просто, как мы любим, да, выпить какой-то раствор раз в год.
Идеально.
Да, и минус 5 лет.
Да ладно, где-то ведутся разработки, вы просто, Анастасия Михайловна, не говорите. Слушайте,
Я мотивирую пациентов, не говорю, мотивирую пациентов как раз на работу, ну, на работу уже сейчас, да, чем нам что-то ждать, каких-то чудес.
А все ждут. А по поводу, кстати, питания, белок. Многие считают, ну, белок – это же строительный материал, правильно?
Да.
Кто занимается спортом, они все прекрасно понимают, что белок – это очень важно, очень. А обычному человеку действительно важно высчитывать белок, чтобы те самые мышцы у тебя были, потому что без него как, если на сплошных углеводах или на травушках-муравушках жить?
Белок – это, конечно, строительный материал,
да.
Для всего. Там и клетки, иммунитет, но все органы и ткани, все наши, ну, получается, система функционирует тоже благодаря белку, это уже строительный материал. И просто в любом случае, когда мы приходим к врачу, специалист понимает в зависимости от твоей физической нагрузки, от тоже вот антропометрических данных, он понимает, и сколько нужно тебе белка. То есть, например, там при минимальной активности, просто чтобы сохранялась, ну, функции все органов и тканей, ты функционировал, там нужно примерно там 1,2 грамм белка на килограмм веса.
Uh-huh.
То есть, соответственно, там при тренировках там 1,6 идет. Поэтому вы сказали про спортсменов,
да,
ну, потому что спортсмены на самом деле, вот мне прописали тут при такой умеренной физической нагрузке 2-3 раза в неделю 100 грамм белка, при моем весе 67 килограмм, я начала тоже считать четко, сколько я ем, при определенной есть тоже приложение, и поняла, что вот наесть там 100 грамм белка, это не так легко,
да,
на самом деле. Вот, поэтому спортсмены тоже думают, как это добрать.
Ну, они протеиновые коктейли и все остальное. Хотя, кстати, это тоже не сильно полезно, сколько у нас врачей по этому поводу говорил. Лучше натурально творог, курица, что там яйцо.
Ну, и, конечно, не стоит забывать о мясе, потому что вот то, что там привет вегетарианцам, да, потому что, ну, конечно...
Но они бобовыми добирают, и сейчас они поспорят
с нами. Белки, понимаете, белки там есть, там у нас как есть заменимые аминокислоты и незаменимые аминокислоты. Так вот эти незаменимые аминокислоты, они все-таки чаще в жировых, ну, то есть они в жировых, в животных получаются, тоже в мясе, вот, это все-таки животные белки. Вот, поэтому, конечно, я думаю, что вегетарианцы не добирают это растительными продуктами.
Ну, вот так вот. Слушайте, тут Андрей интересный вопрос спрашивает. Полгода назад у меня случилось такое ощущение, как будто мне дернули за руку и стало болеть предплечье. Потом случилось со второй, бывают острые боли при повороте руки. Скажите, это ваша тема? Это, наверное, к неврологу, да, надо? Или
понимаете,
как?
Это тема, наверное, скорее всего, моей кандидатской, да, по плечевому суставу, которую я защитила и в РТ плечевого сустава.
Ну, это другая тема эфира, но это тема моей кандидатской.
Да, это не саркопения, да, это в любом случае...
Ну, давайте Андрей тогда проконсультируйте его, скажите, что делать.
Ну, в любом случае, скорее всего, сухожилие надостной мышцы, там частичный разрыв. Ну, идти к ортопеду, приходите к нашим ортопедам. Прекрасно у нас травматолого-ортопедический центр в консультативно-диагностическом центре нашем на ФОТе М10. И сейчас у нас, кстати, интересная будет идея, интересное научное исследование со следующего года. Там стромальная васкулярная фракция, но тоже не будем в это углубляться, но, в общем, будет интересно, как, знаете, в суставы колят обычно, ну, вот, либо какую-то гиалуроновой кислоту, либо
ПРП. При всяких артрозах, всяких этих.
Гиалуроновой ПРП, да, это тоже у нас все есть. А сейчас, со следующего года у нас будет еще там одна научная тема, когда мы делаем забор жировых клеток, как раз из передней брюшной стенки, да.
Тут ты похудеешь, и тебе жировой...
Да, женщины смеются, что мы будем уже вставать в очередь к вам на исследование. Да, и будут претерпевать изменения эти клетки, и при введении их как раз тот сустав, уже несколько работ прошло, там в коленный сустав, например, в тазобедренные, там ускоряется как раз процесс заживления, восстановления и даже хрящевой ткани.
Да вы что?
Вот поэтому, ну, как-то суставы, я, видите, как прям сразу как-то перескочила на эту тему, это тоже моя любимая тема, суставы.
В следующий раз мы об этом поговорим. Ну, мы сегодня о мышцах говорим, о саркопении, хотя тут
все
вместе.
Все взаимосвязано, знаете.
Мышцы, суставы, остеопороз, мы тоже коснулись этой темы.
У пациента артроз, да. И, конечно, двигательная активность снижается.
Вот тебе и саркопение.
И вот этот порочный круг, он по неволе никуда не денешься.
А я сейчас про похудение хочу поговорить. Мы говорили вначале про ожирение и гиподинамию, да, и у подростков в том числе и саркопении вот это возникает. А вот активное похудение, вот иногда смотришь, да, там девушка, женщина, которая резко похудела, сейчас вот эти препараты, которые кто колет живот, то еще чего принимает, вокруг миллион всяких мифов, у кого-то там, кстати, остеопороз возникает на фоне применения препаратов и еще какие-то проблемы, у кого-то вроде бы все хорошо, тем не менее, резкое похудение. А мышцы по-прежнему, они никакие. Ими же никогда не занимались.
А понимаете, самое что интересное, что когда,
тут как
что когда оно резкое,
да.
Это же все очень легко тоже отследить на той же биоимпедансметрии.
Так.
Там все это показано, то есть тоже показано.
Угу.
И в количественном там тоже количественные параметры. Как раз-то в начале человек худеет, там начинается... снижаться там вот в первый момент, снижаться жир. А когда идет резкое похудение, то здесь неминуемо тоже, собственно, как бы худеют мышцы.
Да.
То в том-то и дело, что вот люди хвастают, что я там сбросил даже там, ну, там за месяц там 15 килограмм. Понятно, что ты сбросил их две трети, это часть мышечная получается тоже ткани. Поэтому... Ну, в любом случае...
А что в таком случае происходит? Там можно как-то потом, ну, мышцам-то помочь вообще, организму?
Ну, как худеть, наверное, тоже правильно. То есть с...
Не экстремально вот так вот.
Не экстремально, и с физической нагрузкой, опять же таки, уменьшаем, изменяем, получается, тоже свой рацион питания, меняем там продукты, да, определенные. И не бросаем физическую нагрузку, и даже еще больше как бы увеличиваем ее.
Угу. Потому что вот эндокринологи говорили в эфире, что в месяц 3-4 килограмма – это идеально, если ты сбрасываешь постоянно, по чуть-чуть, равномерно, плюс спорт, плюс правильное питание. Вот это самое правильное похудение для организма, в принципе. А вот эти экстремальности, тем более, если, да, человек это делает с большого веса и в возрасте плюс ко всему, то это вообще экстрим еще какой.
Стресс для организма,
конечно,
да.
Конечно. Слушайте, а вот видели какие-то примеры, когда человек в возрасте смог вот вернуть полноценно подвижность, мышечную массу? Вот были такие моменты?
Ну, у нас есть пациенты, кто...
Которые вот еле-еле, например, пришли.
Кто
вот
еле-еле пришли,
бодибилдер,
да,
такой заходит, топа, все. Теперь, ребятки, сейчас вам сейчас 100 килограмм жим-лёжа. Были такие моменты?
У нас есть такие пациенты, да, на которые... приятно смотреть, uh-huh. И как-то, знаете, смотришь на 80-летних пациентов, и как-то и хочется жить, хочется любить,
хочется
двигаться.
Да.
Да, да. Ты понимаешь, что все впереди, еще в 50 лет. Поэтому, конечно, наша невролог, вот знаменитая Бихер Мария Олеговна, uh-huh. она, ну, вот, тоже занимается превентивной медициной. Мало того, что она еще сама спортсменка, чемпион России,
она
там
и
по джиу-джитсу, да, да, водно-моторным видам спорта, аквабайку, сегодня шоу у них красивое там на Измайловском парке, она почему-то любит пациентам пример приводить все время Брэд Питта.
Что он
такой вот стройный, что у него есть силовые нагрузки, да, что ему там уже, я не знаю, под 70, да, сколько ему.
Да, вообще-то 60, по-моему,
Брэд
Питту.
Да, она все время как-то приводит его в пример.
Любимый актер, поэтому.
Вот, а пациенты действительно такие есть, и пациенты, и знакомые, которые... у которых были серьезные соматические заболевания, оперативные вмешательства, приходили к нам на реабилитацию, занимались с инструктором, потом уже сами. И сейчас приходят уже там раз в год, иногда даже повидаться, знаете, uh-huh. приятно смотреть, ты понимаешь, что все у нас... ну так, обратимо, все у нас регенерирует, и, конечно, очень многое зависит, ну, от нас самих.
Вот и от психологического состояния в том числе.
Однозначно.
От настроя.
Однозначно, да.
Никогда не сдаваться, не вешать нос.
Но без психологического состояния мы и не будем, наверное, структурированно заниматься там каждый день или через день, да. Здесь по-любому нужна мотивация для... пациентов, ну, для нас, для всех, да, кто-то там вешает плакаты какие-то, тоже кто-то вешает на стену фотографии там 20-летней давности, но на самом деле, когда начинаешь общаться с пациентами, то тоже очень интересные тоже идеи слышишь. У кого-то, значит, там зафиксировано, что не смогла с ребенком покататься на вот этих вот качелях, да, аттракционах,
да.
Потому что там было написано, значит, ограничение меньше 70 килограмм.
Опа!
Вот, и кроссовки сняла, и взвесилась, а все равно было там 78, вот, и поэтому вот хочу еще раз это повторить так.
Вот это самая главная профилактика саркопении, да, это огонь внутри. Вот, чтобы он у всех был, чтобы всегда был стимул развиваться, расти и собой заниматься. И тогда никаких саркопений у нас в жизни не будет, правильно,
да.
Анастасия Михайловна? Вот на этой ноте мы заканчиваем наш эфир. Благодарю от души. У нас в гостях руководитель консультативно-диагностического центра РНЦХ имени Петровского, кандидат медицинских наук, врач-рентгенолог Анастасия Михайловна Филимонова. Благодарю.
Спасибо.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
В Москве 7 вечера, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. В Саратове.